Я продолжаю вам сегодня рассказывать, про золотого тельца. Я в прошлый раз обещал вам рассказать, почему нужно было этого тельца растереть в мелкий порошок и развеять на, над водой ручья. Дело в том, что в мире у нас, да, есть что-то, что не двигается, оно неживое. Например, камни, или стены, или всякие столы, да, они не двигаются и не дышат, и не растут, и не живут. Есть такие вещи в нашем мире, которые растут и дышат. Они растительные, растения. Всякие деревья, и травы, и грибы, они растут, и они питаются из земли или из воздуха, они вытягивают питательные вещества, и они растут. Есть такие существа, которые могут бегать с места на место, могут что-то делать, да, всякие животные могут плавать, могут летать, если это птицы, всякие разнообразные животные. Есть люди, которые, кроме всего этого, они могут еще и говорить. Могут еще и говорить, разговаривать друг с другом, объяснять друг другу все свои мысли, все свои желания и все свои знания могут передавать друг дружке. Кроме того, есть еще евреи, которые могут служить Ашему. Служить Ашему в храме, служить Ашему в любом месте, где они находятся, могут обращаться к Ашему. Ашем слушает каждое наше слово, если мы его сказали, или если мы его даже только подумали в своем сердце. И для каждого из этих уровней, для каждого из этих ступенек есть своя душа. Есть тот ангел, который отвечает за камешек, или тот ангел, который отвечает за воды моря. Это как будто бы душа этих вещей, не живых, не движущихся. Есть растительная душа. Растительная душа, которая говорит каждой травинке, каждому цветочку, каждому деревцу расти, 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 дает ему силу расти. Есть душа животная, которая дает всем животным и птицам, и рыбам, дает им возможность передвигаться и охотиться. Есть душа человеческая, которая позволяет нам говорить и все понимать. Есть душа еврейская, которая позволяет нам служить Ашему. Так вот. У каждого человека, у каждого существа эта душа, она проходит постепенно разные уровни, поднимаясь, возвышаясь, приближаясь к Ашему, все выше и выше и выше. Но если кто-то, не дай Бог, совершил такие проступки, такие дурные дела, что он не может оставаться дальше человеком, то его душа спускается на уровень животный или даже растительный, или даже, не дай бог, до уровня неживых предметов. Так вот, был такой злодей, которого звали Лаван. Лаван арамеец. Вы помните его? Где жил этот Лаван? Где он жил?
Харадия.
Совершенно верно. У него была очень-очень праведная сестра и две Рахель. Очень праведные дочки. Да?
Рахель и Лея.
Рахель и Лея, это были его дочки. А его сестру праведную как звали?
Дина.
А? Как ее звали? Ривка. Так вот. А сам Лаван, ух, какой он был злодей, ух, какой он... Все, вы знаете, что он хотел, чтобы не было на свете евреев. И он сделал все, чтобы у Иакова, он хотел, чтобы у Иакова не было сыновей. И даже если у него будут сыновья, то чтобы не было внуков. Или даже если будут внуки, то чтобы они никогда не учили Тору. Все, что он только мог сделать для того, чтобы не было на свете евреев, все Лаван попытался сделать, но Ашем не дал его злодейским замыслам свершиться. И когда этот Лаван умер, то его душа спустилась. Его душа спустилась на уровне, на много уровней вниз. И он уже не смог переродиться снова как человек. Ой, а он так хотел снова чего-нибудь такое выдумать, чего-нибудь такое устроить. Когда в пустыне евреи засомневались, вернется Моше или нет, когда Эрев Рав сказали им, что им нужно поклониться божеству, которое они сделают из золота, ой, вы знаете, что колдуны, египетские колдуны Хартумим, они решили поднять душу Лавана с нижней ступеньки, на которую она опустилась, поднять ее хотя бы до уровня животного. Они захотели поднять до уровня животного. И вот, когда они совершали свои колдовские фокусы и произносили имена Шема, которые запрещены евреям для использования, имена Тумы, я вам об этом рассказывал, да, они решили поднять эту душу Лавана и вложить ее в этого тельца. И вы знаете, что у них получилось? У них получилось, что было самым главным для Лавана? Чтобы не было евреев, чтобы не было связи между евреями и Ашемом, чтобы евреи не учили Тору. И это как раз то, что сделал телец. Ой, он отдалил евреев от Ашема, он помешал евреям принять скрижали завета и всю Тору устную и письменную, которую Ашем дал Моше, чтобы Моше спустил евреям, вместо этого сделали этого Эгеля, этого тельца. Почему он сам мог ходить? В нем была душа Лавана. Моше Рабейну, он, когда он увидел это своими святыми глазами, своим зрением, которое он получил на горе Синай, видеть не только те вещи, которые видят все, но и видеть духовные вещи, видеть ангелов, видеть души, он мог. Так вот, когда он увидел этого тельца, он сразу понял, что внутри этого тельца находится душа злодея Лавана. И поэтому он решил...
Но у него был брат Лавана, и он был по прививке, звали Бетуэль.
Бетуэль, да. Но мы сейчас говорим не про Бетуэля. Так вот, когда он увидел, что в этом тельце есть злая эта душа, Моше поспешил снова опустить эту злую душу до самого низа, до неживого состояния. Не, чтобы он не был ни живым, ни растущим, а только как пыль, как мусор, который он развеял над водой, чтобы вода унесла эту пыль, этот мусор, чтобы унесла его как можно дальше, рассеяла по всему миру, чтобы душа Лавана никогда уже не смогла собраться вместе и вновь вернуться в наш мир, чтобы злые замыслы Лавана не мешали евреям учить Тору. Поэтому Моше, он сжег этого идола золотого, этого тельца, и он растер это сожженное это золото, остатки его растер в мелкий-мелкий порошок, мелкую пыль, и пустил ее по водам ручья, распылил ее над водами ручья. И еще я вам уже в прошлый раз сказал, что этими водами ручья он испытал евреев. Он испытал евреев, кто скрывал и не хотел говорить, что он тоже поклонялся золотому тельцу. Он думал, что никто не узнает, что он тоже поклонялся золотому тельцу. Моше Рабейну дал всем евреям выпить от этих вод, над которыми он растер в мелкий порошок, в мелкую пыль остатки этого тельца. И если кто-то скрывал, что он поклонялся идолам, а на самом деле он поклонялся этому тельцу, то он сразу заболевал водной болезнью, и сразу все видели, что он подлежит наказанию за поклонение идолу. Зачем уж это сделал? Он что, так хотел наказать идолопоклонников? Я вам скажу, нет, совсем не для этого. Я вам уже говорил о том, что совсем не все евреи поклонились идолу, только некоторые из них присоединились к Эре Врав и стали поклоняться. Но грех, он был на всем еврейском народе. Чтобы в точности сказать, кто из евреев не участвовал в этом грехе, Моше сделал эту проверку. Потому что все евреи, которые остались в живых после этого, это те евреи, которые, конечно же, не поклонялись никакому тельцу. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас есть тут кто-нибудь, у кого прапрапрапрапрапрадедушка его поклонялся тельцу? Нет. Потому что все, кто поклонялись тельцу, они все тогда были наказаны. И все, кто остались, все евреи, которые остались, это те евреи, которые не поклонялись тельцу. Которые не совершили этого страшного греха. Так что вы не волнуйтесь, все евреи, которые есть на земле, мы потомки праведников. Праведников, а не злодеев и грешников, которые поклонились золотому тельцу вместе с Эрев Рав. Те злодеи, которых видели, что они поклонялись тельцу, и есть два кошерных свидетеля, которые могли засвидетельствовать, что они поклонились тельцу, тех злодеев Моше повелел покарать мечом. Моше сказал громко, он сказал: «Кто за Ашема? Кто за Ашема? Подойдите ко мне!» И сразу же к нему подошли все левиты. Ни один из них не поклонялся тельцу, ни один из них не захотел поклониться тельцу и участвовать в этом грехе. Поэтому Моше сказал левитам: «Вы должны пройти по всему лагерю, и всех тех злодеев, которые поклонялись тельцу, их видели, есть два свидетеля, которые видели, как они поклонялись тельцу, их нужно покарать, наказать мечом, казнить, чтобы таких злодеев больше не было». И так левиты поступили, они прошли по всему лагерю, и всех злодеев они наказали. Ой, Моше Рабейну, он спросил у Аарона, он увидел, что Аарон, он стоит рядом с тем местом, где поклоняются этому тельцу, он понял, что Аарон участвовал в изготовлении этого тельца. Вы помните, что Аарон, он бросил в огонь все золото. Он не хотел, чтобы вышел телец, но все-таки он участвовал в этом. Он положил это золото в огонь, потом из этого золота получился телец. И Моше спросил у Аарона: «Что тебе сделал этот народ? Они что, тебя мучили? Они тебя заставляли? Они тебя били? Что ты сделал такой для них такой грех, бросил это золото в огонь и вышел телец?» Аарон ответил: «Ты знаешь, что этот народ, он бывает жестоким, Он бывает упрямым, и что они не всегда хотят идти по путям, которые указал Ашем. И они мне сказали: сделай нам идола, сделай нам божество, которое пойдет перед нами. Потому что Моше, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что с ним. И я сказал им, говорит Аарон, я сказал им, у кого золото? И они сразу дали мне много золота. Я бросил его в огонь. Я не знал, что выйдет этот телец, а он взял и вышел. Когда Моше услышал это объяснение, услышал объяснение Аарона, Моше очень опечалился и испугался. Ой, то, что сказал Аарон, что весь народ от него требовал, они кричали, что они угрожали его убить, и что они убили Хура. Ой, это бросает вину, это бросает такую нехорошую вину на весь народ. Нужно срочно отделить злодеев от праведников, чтобы все навсегда потом знали, что все евреи, которые выжили, которые остались жить, все эти евреи – это только праведники, а всех злодеев тут же на месте наказали и покарали, и убрали из еврейского народа навсегда. Ой, вот тогда он и крикнул: «Кто предан Ашему? Ко мне!» И все левиты, они подошли к нему. Он сказал: «Вы должны посвятить себя Ашему, даже если этот грешник, который поклонялся тельцу...»
Почему только левиты пришли?
Почему только левиты пришли?
Потому что?
Нет, ты выключил микрофон. Что потому что?
Были коины!
Ну, коины были только Аарон и его сыновья, а левитов было много, целое колено. Почему именно они пришли? Дело в том, что левиты, они очень... А коины и так стояли рядом с Моше. А Аарон и его сыновья, они и так рядом с ним стояли. Левиты, они очень преданы Ашему. Это колено Левии, они очень большими праведниками были. Они не случайно, они заслужили, чтобы именно из этого колена вышел Аарон, первосвященник, и чтобы из этого колена вышли коины, и чтобы именно это колено, они были служителями в храме, и открывали и закрывали храмовые двери, врата, и чтобы они пели во время принесения курбанот, пели на ступенях храма песни ступеней, Шире Маалот. Не случайно, потому что они были очень большими праведниками, и они всегда спешили делать добрые дела, всегда спешили делать заповеди. И всегда первыми, если они только слышали, что есть возможность сделать заповедь, они первыми спешили делать заповедь. Есть рассказ, уже ближе к нашему времени был один мудрец, я сейчас забыл его имя, который разговаривал с одним из своих учеников. Этот мудрец, если я не ошибаюсь, это был Хофицхайм. Может быть, я ошибаюсь. Почему я думаю, что это Хофицхайм? Потому что этот мудрец, он был коином. Но, может быть, это не Хофицхайм, может быть, это кто-то другой, я просто забыл сейчас. Так вот, этот мудрец, когда он беседовал со своим учеником, он спросил у него, скажи мне, пожалуйста, почему я коэн, а ты не коэн? Ученик очень удивился, и он сказал: потому что у вас ребе, у вас ваш папа был коэном, и ваш дедушка был коэном, а у меня мой папа не был коэном, и мой дедушка не был коэном, поэтому я тоже не коэн. Этот мудрец у него спросил: а почему, как так получилось, что мой папа, дедушка, прадедушка, прапрадедушка, почему они стали коинами, а твои папа, дедушка, прадедушка, прапрапрадедушка не стали коинами? Как так получилось? И этот ученик, он не знал, что ему ответить. И тогда этот мудрец ему сказал: знаешь, почему так получилось? Потому что когда Моше Рабейну сказал, кто за Ашема, кто любит Ашема, ко мне, то все левиты сразу побежали к нему, чтобы выполнить заповедь. Так вот, а те, кто не побежали, те остались. Поэтому из левитов получились левиты и коины, а из всех остальных получились простые евреи. И он ему сказал очень важную вещь. Если ты когда-нибудь услышишь призыв, что зовут «Кто за Ашема?» ко мне, «Кто за Ашема?» вставайте, бросай все дела и сразу беги скорее выполнять заповедь. Торопись, потому что так становятся праведниками, так получают заслуги перед Ашемом. Как только какая-то заповедь, какая-то мицва появляется, беги скорее ее выполнять, торопись ее выполнять. Как только ты услышишь, что зовут, кто может выполнить эту заповедь, скорее ее беги выполнять. И тогда есть надежда, что ты и твои потомки тоже обретут заслугу перед Ашемом. Так вот, левиты, они сразу исполнили эту заповедь. И они искупили грех, истребили грешников и искупили тот грех, который испачкал, осквернил весь еврейский народ. После того, как все грешники были найдены и наказаны, после этого Моше возвратился к Ашему. Моше возвращается к Ашему. Вы помните, что Моше спустился с горы Синай. Ашем ему сказал: спускайся, потому что развратился, испортился твой народ. И Моше спустился, теперь он возвращается к Ашему. И Моше вернулся к Ашему, и Моше признает вину. Вы знаете, что есть очень-очень важная вещь, что когда кто-то признает, что он неправ, когда кто-то признает свою вину, если кто-то совершил, не дай бог, какой-то проступок, и спрашивают, кто это сделал, он не должен прятаться, говорить, я не знаю, это неправда, он должен прийти и признать свою вину. Вы знаете, есть одна история у меня, про маленького мальчика, который натворил большую неприятность. Дело в том, что к ним должен был приехать очень-очень важный гость. И для этого гостя мама приготовила, накрыла стол в гостиной и приготовила всякие кушанья вкусные. И все очень красиво разложила, потому что очень-очень важный к ним должен был приехать гость, большой мудрец Торы. И все его очень ждали, все было приготовлено. Мама знала, что дети, они бегают, они шалят, и они могут нарушить всю ту красоту, которую она сделала и приготовила в гостиной.
Я это знаю, когда он с цицитом зацепился.
Яшенька, но зачем же говорить раньше времени? Те, кто знает, это очень хорошо, а те, кто не знает, они потом, у них все перепутается. Дай мне рассказать по порядку. Молодец, что ты это знаешь. Это было написано, эта история была написана, и те, кто ее читал, или кому читал мама, читали мама или папа, то они эту историю знают. Я ее не сам выдумал, я ее тоже прочитал. Так вот, мама, она знала, что дети могут нарушить порядок этот и красоту эту, и поэтому она предупредила детей: ни в коем случае не входите в гостиную, где все приготовлено для гостя. Этому маленькому мальчику было так интересно, что же там такое мама приготовила, что же она там такое особенное сделала. И он Он потихоньку, когда мама не видела, потихоньку он вошел в эту комнату, в гостиную. И он потянулся к столу посмотреть, что же там такое на столе приготовлено особенно. Ой, какие вкусности, какая красота. Он ничего не трогал, он не брал без спросу, нет, только посмотрел. И когда он посмотрел, он услышал, что мама возвращается в гостиную, и он заторопился скорее выйти, чтобы мама не увидела, что он без спросу зашел, она не разрешала заходить в гостиную, и он побежал скорее, ой, он не заметил, что у него цицит зацепился за скатерть, цицит, ой, и скатерть со стола потянулась за цицит, и все кушанья, и все, что было на столе, ой, все, трах, бабах, упала на пол, весь суп пролился, и салаты рассыпались по полу, и все вкусные кушанья, все смешалось, все рассыпалось, и все испачкалось. Ой, как он испугался! И мама, когда она вошла в гостиную, она увидела это. Ой, она не знала, что ей теперь делать. Она обернулась к этому мальчику, он так испугался, он стал от нее убегать, она за ним погналась. Ух, что ты натворил, я тебе говорила не заходить в гостиную, ты зашел, ты посмотри, что ты все испортил. И этот мальчик выбежал из дома и побежал по улицам, а мама бежит за ним. Ой, она его накажет. Он убегал, и когда он уже запыхался, он увидел, что он уже не может дальше бежать, он остановился, обернулся, он сказал: «Мама, прости меня, пожалуйста, я виноват!» И вы знаете, что когда мама услышала, что он признает, что он виноват, и что он просит простить, и мама не наказала его. Она увидела, что он понял, как он нехорошо поступил и как он неправильно поступил, и что больше он так поступать не будет, поэтому мама его не наказала. И вы знаете, что мама его даже обняла и поцеловала, и она заплакала. Так вот, вы видите, что когда тот, кто совершил плохой проступок, когда он признает свою вину и просит прощения, и он действительно принимает решение никогда больше так не поступать, то его не наказывают. Так вот так же и Моше Рабейну, он поднялся на гору Синай, вернулся к Ашему, и он признал вину, он сказал: «Да, совершил наш народ, еврейский народ совершил великий грех, и они сделали себе золотого идола. И Моше стал просить у Ашема, чтобы Ашем простил евреям этот грех, чтобы Ашем не наказывал евреев за этот грех, и чтобы он совсем-совсем их простил. И вы помните, как Моше умел просить. Как Моше умел находить слова, правильные слова, чтобы получить прощение. И Моше сказал: «Ашем, если бы у евреев не было золота, если бы у них не было так много золота, Ашем, ты дал евреям очень-очень много золота, когда они получили и в Египте, при исходе из Египта, и потом рядом с морем они собрали много золота. И что они с этим золотом должны были делать? Они не знали, куда его девать. Ашем, конечно, они очень-очень виноваты, что они сделали из этого золота тельца. Но это ты, Ашем, дал им это золото, и что ты ожидал от них? Они ведь не ангелы, они простые люди, и когда у них так много богатства, что они не знают, что с ним делать, то они начинают делать глупости. Прости их, Ашем. Потому что они не до конца так сильно виноваты. Если бы у них не было такого огромного богатства, с которым они не знали, что делать, то они бы не принесли сразу кучу золота Аарону. И, пожалуйста, Ашем, прости их, если ты простишь их грех, то хорошо. А если нет, то я не хочу, чтобы мое имя оставалось в твоей книге, в книге Торы. Я не хочу, чтобы потомки, чтобы мои дети, правнуки, праправнуки, чтобы они узнали, что это я вывел евреев из Египта, и все они были наказаны, а я один остался. Если ты не согласен их простить, Ашем, сотри меня из своей книги, из книги Торы. Так просил Моше. И сказал Моше: тех, кто согрешил передо мной, вот тех я сотру из моей книги. И действительно, мы не знаем имен тех грешников, которых наказали за поклонение тельца. Ни одного из них мы не знаем по именам. Их имена Шем стер из своей книги, из книги Торы. А ты, сказал Шем Моше, ты продолжай вести народ дальше в ту землю, которую я тебе обещал. Я пошлю с тобой ангела, своего ангела, который пойдет перед тобою. Я сам не пойду вместе с вами, потому что, если не дай Бог, евреи опять совершат какой-нибудь проступок, то я могу воспылать гневом и сразу их наказать. Поэтому я отдалюсь от них. Я пошлю вместо себя ангела, который пойдет перед вами. А в будущем со всех, кто подумал и помыслил себе, только помыслил себе о том, чтобы поклоняться тельцу, я взыщу их, когда буду взыскивать, когда буду наказывать за другие проступки. И тех злодеев, которых...
Сейчас закончится,
солнышко. Я закончу только этот отрывок рассказывать. Тех злодеев, которых не смогли найти ни Моше, ни левиты, ни все праведники, которых не сумели выявить, что они поклонялись тельцу, тех злодеев покарал Ашем, покарал их болезнью, и они тоже исчезли из еврейского народа. Остались только праведники. Дальше шли только те евреи, которые не запятнали себя поклонением тельцу.